Через 10 минут бывший генерал-лейтенант царской армии был уже при полном штатском параде. С сожалением посмотрел на коробку с сигарами, почти 10 лет как бросил курить. 40 минут. Ипатьевы собирались снова вернуться в Чикаго. При приезде в страну Владимир Николаевич устроился преподавать в Северо-Западном университете города Чикаго. Но его бурная натура требовала научной деятельности, учитывая неплохую университетскую лабораторию, энтузиазм преподавателя и его студентов, стали появляться интересные работы в области нефтехимии. 2 недели назад профессор Ипатьев получил 200-й патент на свои изобретения в США, еще 14 патентов ждали своего одобрения, а 7 только оформлялись патентными поверенными. Тогда же он начал сотрудничать с Universal Oil Products Company, а в 1936 году сделал открытие каталитического крекинга нефти. Сейчас, после того, как при его участии были созданы предприятия по производству высокооктанового бензина, Ипатьев собирался вернуться в Чикаго и продолжать преподавательскую и научную деятельность. Он уже был достаточно обеспеченным человеком, чтобы позволить себе купить приличное жилье в городе, а не мыкаться по гостиницам, даже самым комфортабельным. Не так давно они с женой Варварой удочерили 2 русских девочек-сирот, Анну и Софи, и уже успели к ним привязаться всей душой. На покупке дома настаивала жена Варвара, сам профессор все еще склонялся к тому, чтобы вернуться в привычную ему гостиницу за чертой города. И тут Владимир Николаевич вспомнил последнюю встречу с сыном Николаем в Брюсселе. Они встретились, как враги. Сын, который воевал с белыми против большевиков, не без основания считал, что работа отца помогла большевикам одержать победу в гражданской войне. Слишком уж была показательной разница в снабжении боеприпасами белой армии, вынужденной закупать патроны и снаряды у заклятых друзей из Антанты и большевистской Красной армии, которая даже в самые тяжелые моменты боев недостатка в снабжении не имела. На самом деле было не так, но именно это высказал отцу сын, так и не подавший при встрече руки. Потом было письмо сына с покаянием. Он принял позицию отца в том, что тот делал все на благо страны, родины. Но встретиться больше им не судилось. На свою беду Николай изобрел средство борьбы с малярией, которое испытывал в Конго, где и умер от желтой лихорадки в 1935 году. Его старший сын, Дмитрий, сложил голову в мировую войну на германском фронте под Вильно, в том проклятом 15-м году, когда люди на фронте гибли из-за снарядного голода. Раздался звонок. Владимир Николаевич вздрогнул. Маклер должен был приехать позже, с чего бы это ему так спешить? Странно, но в дверях номера оказался не хорошо известный профессору Маклер, а неизвестный молодой человек с довольно приятными чертами лица, одетый дорого и со вкусом. «Владимир Николаевич Ипатьев», — спросил молодой человек на хорошем русском языке, разве что с каким-то неуловимым акцентом. «Чем обязан?» Голос ученого прозвучал более чем недовольно. «Исаак Либерман», — представился молодой человек, — «я сотрудник представительства British Petroleum в США, и у меня к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Позвольте пройти, вы посмотрите мои рекомендательные письма. Ну что же, проходите». Владимир Николаевич посторонился, пропуская нежданного гостя в номер. Он был заинтригован. Вроде бы британские нефтяники уже закончили переговоры о покупке технологии получения высокооктанового бензина, так что вряд ли предложение их представителя может его заинтересовать, да и возвращаться в Европу Ипатьев не хотел. Слишком много неприятных воспоминаний, слишком много обвинений в сотрудничестве с большевиками, чуть ли не обвинение в соучастии в убийстве царской семьи, цистерны помоев на его бедную голову. Нет, просвещенная Европа обойдется без него, тем более Европа британская. Но вот слова о рекомендательных письмах его заинтересовали. Может быть, подал весточку кто-то из учеников Августа фон Байера или Полявиля, у которых Ипатьев проходил стажировку в конце прошлого века. Но действительность превзошла все его ожидания. «Папа, здравствуй. Мне выпала возможность передать тебе письмо с надежным человеком. Мое здоровье хорошо. Может быть, к тебе доходили слухи о моем аресте. Сообщаю. Я на свободе. У меня все хорошо. У девочек тоже все в порядке. У нас в стране серьезные перемены. Проходит реабилитация многих ученых, в том числе твоих учеников. Анна говорила, что писала тебе в Нью-Йорк. Папа, прислушайся к тому, что тебе скажет человек, вручивший письмо». Ипатьев присел в кресло у окна, жестом пригласив молодого человека занять место в кресле напротив. Он внимательно дочитал письмо, потом перечитал его снова. Спутать почерк сына он не мог, это несомненно был почерк Николеньки. Посмотрел на посетителя и произнес: «Следовательно, вы из дома на...» «Извините, Владимир Николаевич, это еще не все». На журнальный столик перед профессором легло несколько фотографий. Володенька выглядел похудевшим и немного осунувшимся, но настроение имел хорошее. На одном снимке он был с нынешней женой, а на руках держал девочку, которой не было и года. На втором они были вдвоем, их дети, Анничка и Володенька, двое, оставшиеся в живых из четырех. Итак, тон профессора был сух и более чем настороженный. Он ожидал от посетителя всего: шантажа, требований передать СССР результаты разработок, но предложение молодого человека ошарашило его. «Владимир Николаевич, вам предлагают вернуться на родину. Эти два документа пока что не будут опубликованы в целях безопасности вас и вашей семьи. Прочитайте их внимательно». На стол легли два листка. В одном из них указ о восстановлении гражданства СССР, во втором – восстановление ВАН СССР. Ипатьев немного нервно дернул головой. Что это? Провокация. Проверка. Вербовка. Что? Но тут оказалось, что удивление ученого предела еще не наступило. Потому что посетитель тонким лезвием вскрыл подкладку пиджака и вытащил оттуда небольшой листок шелка, на котором хорошо известным Ипатьеву почерком было написано: «Товарищ Ипатьев, вы нужны родине, и, Сталин». «Что это?» — совершенно удивленно спросил великий химик. «Это ваша главная гарантия. Слово товарища Сталина. Разрешите». Через несколько мгновений Владимир Николаевич наблюдал за тем, как сгорает слово товарища Сталина в металлической пепельнице на журнальном столике. Шелк легонько дымил, оставляя чуть заметный, но весьма неприятный запах. «Владимир Николаевич, вы понимаете, что такими гарантиями не разбрасываются. Тем не менее, заставлять вас возвращаться в СССР никто не собирается. Это должен быть только ваш добровольный выбор. Простите, Исаак. Исаак, но у меня жена и две приемных дочери, я не могу оставить их тут. И должен поставить их в известность. И мы собирались купить дом тут, в Чикаго, я жду маклера с минуты на минуту. Владимир Николаевич, вы, конечно же, должны с ними поговорить. Маклеру скажите, что передумали и будете жить в той же гостинице, что и раньше. Переговорите с женой, решите все. Мы готовы доставить вас и вашу семью в СССР самым быстрым и безопасным путем. Вот как? Да. Через час вам доставят письма ваших хороших знакомых, чтобы вы не сомневались. Прошу вас перед отъездом их сжечь. Фотографии и письмо сына покажите жене. Так ваши аргументы окажутся убедительными. Вот как, вот как. Молодой человек, которого на самом деле звали Исхак Ахмеров, и который начинал свою карьеру нелегала в США, хотел уходить, но почувствовал, что профессор хочет задать какой-то вопрос, но никак не решается. «Владимир Николаевич, у вас есть ко мне вопросы?» Тон был максимально располагающим к себе. «Да, один вопрос. Зачем вам это надо?» Этот вопрос профессор задал твердо, резко, внезапно отметая какие-то другие вопросы, не столь существенные. «Меня уполномочили ответить на этот вопрос, товарищ Ипатьев». Ахмеров выдержал небольшую, совсем небольшую паузу, но которая показалась профессору вечностью. «Есть мнение о неизбежности нападения Германии на СССР, к которому мы катастрофически не готовы. Вам предстоит сделать почти то же, что и в мировую войну, вот только задача будет сложнее и масштабнее. Как раз вам по плечу». И молодой человек обаятельно улыбнулся, подошел к окну, открыл его, увидел, как стоящая на тротуаре напротив молодая женщина бросает окурок тонкой сигареты в мусорную корзину, вежливо попрощался и еще через несколько минут покинул гостиничный номер. 8 марта 1940 года из города Нью-Йорк вылетел частный самолет. На его борту находилась семья из четырех человек: отец, мать и двое дочерей. До Чикаго самолет не добрался. Его обломки были обнаружены между городами Кливленд и Толедо в воде озера Эри. А 14 марта того же 40-го года улыбающийся красавец-пилот Аэрофлота некто товарищ Голованов встречал в аэропорту города Владивостока несколько человек в сопровождении молчаливого сотрудника, от которого на версту несло словом «Госбезопасность». В Москву летели неспешно. В Куйбышеве самолет застрял на два долгих дня из-за разбушевавшейся непогоды. Но Голованов не нервничал, в небо не рвался. Ему было дано точное указание доставить в целости и сохранности, осторожно. Чета пожилых пассажиров переносила перелет нелегко. Поэтому пилот и предпочел переждать и вылететь тогда, когда небо очистилось от снежных туч. Весна слишком неохотно и медленно вступала в свои права. 17 числа рано утром семья беглеца из США очутилась в небольшом санатории под Москвой. Охраны в санатории не было, но Владимир Николаевич не сомневался в том, что все сотрудники этого уютного заведения имеют служебные корочки конторы, которую создавал его хороший знакомый, тот самый Феликс Эдмундович, которого современники называли «Железным Феликсом». Тогда же, но поздно вечером, академику Ипатьеву передали документы о восстановлении гражданства СССР и о возвращении ему звания академика Академии наук СССР. Кроме этого 70-летний ученый получил приглашение на аудиенцию у товарища Сталина, которая должна была состояться вечером следующего дня, в 19:00. Виктор Николаевич нервно теребил полученные бумаги и вспоминал три встречи с партийным секретарем, которые случились у него еще в 20-е годы. Говорили, что за его отстранением из ВСНХ стоял именно Джугашвили, но в это Ипатьев не верил. Он знал, что против него интриговали его же коллеги, научная среда, то еще болото. К сожалению, в последнее время главным средством борьбы стала не научная дискуссия, а написание доносов. А писать ученые умеют, так сказать, особый талант. По серьезным вопросам Ипатьев обращался к Сталину трижды, и все три раза его выслушивали внимательно. Тогда еще не вождь и учитель Иосиф Виссарионович старался вникнуть в суть проблемы, понять, почему человек, который имел прямые выходы на Ленина, Троцкого или Дзержинского, обращался именно к нему. Надо сказать, что все три разговора были деловыми, Сталин шел ученому навстречу, хотя, уже тогда считал его сторонником Троцкого, во всяком случае, так считал сам Ипатьев, который не был ничьим сторонником и во внутрипартийных дрязгах и борьбе за власть в стане большевиков не участвовал совершенно. Как-то Иосиф Виссарионович пошутил, что люди пожертвовали ради революции многим, а товарищ Ипатьев – своей роскошной бородой. Но шутка эта не была злой. И что теперь ожидать от товарища Сталина? Восстановленный академик еще долго терялся в догадках. Но вот пришла Варвара, жена, с которой ученому-химику несказанно повезло, без слов уложила мужа спать, и он заснул, как только почувствовал, что она легла рядом, привычно положив голову на большую крепкую грудь мужа. Глава 13. Предложение, от которого нельзя отказаться. Москва. Патриаршие пруды. 1 марта 1940 года. Вечером как-то так само собой вышло, что мы очутились на Патриарших прудах, и Булгаков здесь был ни при чем, как у кого-то там написано будет. Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар. На самом деле, куда можно повести девушку, когда время еще не перевалило полудня? Любой москвич мгновенно ответит. В Мюр и Мерлис, который сейчас именуется ЦУМом. Маргарита долго отнекивалась, я же настаивал, уговорил наконец, объяснив, что был в важной командировке и уже успел получить очень неплохие командировочные, а холостому комдиву тратить денег все равно некуда. Так что немного потранжирить мы имеем полное право. Судя по выданному мне жалованию еще и за всю финскую, я мог позволить себе некоторые расходы. Пока добрались до ЦУМа, пока уломал Марго купить себе хоть что-то, пока удивлялся ее скромным запросам, понял, что от редакционного чая остались только приятные воспоминания. Благо, в том же ЦУМе располагалась приятная кафешка, в которой кроме кофе, оказались еще и свежайшие эклеры, горочка которых аккуратно выстроилась перед Марго, которая призналась в том, что жуткая сладкоежка. Тут я передал девушке ее редакционное задание, несколько страниц моих собственных мыслей, оформленных в виде почти готовой статьи. Маргарита прочла их между вторым и четвертым эклерами, после чего заявила: «А вы интересный человек, Алексей Иванович. Ну да, с такими талантами и на свободе». Развил я мысль Маргариты, которая прыснула смехом в ответ. Вообще-то мне помогли чуть-чуть в редакции, отдав поручение Маргарите занести какие-то документы в отдел нежилых помещений. Так мы оказались во флигеле старинного трехэтажного здания, которое было ни много ни мало тем самым Яром, гостиницей и рестораном. Как говорится, в этом доме Пушкин был. Потом мы осматривали достопримечательности столицы, в которых Марго прекрасно ориентировалась. тебе бы экскурсоводом работать, отбою от клиентов не было бы. Заметил я ей, когда мы утомились от прогулок и решили зайти куда-то пообедать. Метрополь был невдалеке. Марго пыталась отнекиваться, мол, для такого ресторана не одета, но, когда я пригрозил, что немедленно поедем покупать ей коктейльное платье, рассмеялась, посчитав это остроумной шуткой. Ну да, сейчас красавицы, даже жены или любовницы самого-самого большого начальника готовую одежду не покупали, зато заказать платье у модистки – это было единственный способ одеть что-то приличное. Роскошь творения Саввы Мамонтова оставалась роскошью, но уже с пролетарской отделкой. Не знаю, чем руководствовались товарищи, но надпись на фасаде гостиницы гласила: «Только диктатура пролетариата в состоянии освободить человечество от гнета капитала. В. Ленин». Лично я ничего не имел против этой надписи по сути, кроме одного: она не прошла проверку временем. Как потом оказалось, я угадал, Марго подрабатывала экскурсоводом. В редакции платили не так уж и много, так что все выходные дни девушки были загружены до предела. Но Москву она знала на твердую пятерочку, во всяком случае, все ее основные достопримечательности. А потом мне пришлось сказать Марго, что идем в театр. Она предположила, нежно усмехаясь, что большой человек предложит ей большой театр, но была совершенно ошарашена, когда узнала, что мы пойдем на «Мадам Бовари» в камерный театр. Достать туда билеты было делом фантастическим, но не для вездесущего сержанта Сидорова. Таировский спектакль пользовался оглушительным успехом, был совершенно недавно привезен из поездки театра на Дальний Восток, так что признательность и легкое удивление было мной честным образом заслужено. Мы вернулись в Орликов переулок, поскольку в театр все-таки надо было приодеться. Дома никого не было. Я был допущен на кухню. Марго поведала, что у ее мамы появился старый друг, с которым она давно разбежалась, но которого любила больше даже, чем ее, Маргариты, отца. Сейчас у них второй цветочно-конфетный период и у нас есть немного времени, чтобы собраться и попить еще чаю. В гостиной на столе стояла ваза с белыми розами. Учитывая среднюю скорость сбора одной среднестатистической девушки, я предпочел спуститься и поймать такси. Машина меня уже поджидала, а за ее рулем был, скорее всего, тот самый, никому не известный сержант Сидоров. Крупногабаритный мужчина с волевым лицом и грубыми чертами лица имел вид совсем не шоферский, но, на мое счастье, Марго на это не обратила никакого внимания. Камерный театр начинался с вешалки. Я в военной форме со всеми наградами и знаками отличия, чего уж там стесняться. Марго в вечернем платье, аккуратном, красивом, но не роскошном. Вообще-то, слишком крикливо одевались только женщины из артистической богемы до жены видных совслужащих. У многих из последней категории со вкусом была беда, совершеннейшая беда. В последнее время, все больше общаясь с хроноаборигенами, назовем их так, хотя, нет, противный термин, общаясь с этими людьми, я заметил одну черту, на которую сначала не обращал внимания, но которая оказалась сейчас для меня очевидной. Я говорю о свободе, о странной свободе людей этого времени. Они как-то умудрялись быть совершенно свободными даже под гнетом системы тотального контроля и подавления. Но, во-первых, тотальный контроль на самом деле не был тотальным. Просто не было технических и материальных средств. Даже в начале 21 века до общества тотального контроля очень далеко, близко, и в то же время далеко. Во-вторых, на кого падет внимание органов, предположить было невозможно. Вот люди и не думали об этом. Просто превратив это в фактор фатума, от сумы до от тюрьмы. Да, они существовали в рамках, в довольно жестких рамках, но при этом оставались свободными, как будто заключили негласный договор с теми, кто наверху. Мы соблюдаем ваши заповеди, вы же нам не мешаете жить. А если на кого падет гнев высших сил, так разве кто-то обижается на молнию, которая в него влупит в весеннюю грозу? Те, кому повезло, забывают о неудачнике. А сам неудачник, ему уже все равно. Я понял так, что свобода – это внутреннее состояние души человека, и чем больше я понимал, что можно оставаться свободным в условиях несвободы, тем более восхищался этими людьми, становился частью их социума, стирая в себе привычную свободу ляпать языком и вседозволенность, которые мы считаем истинной свободой, не осознавая, что на самом деле становимся рабами. Потом пришла в голову цитата из какого-то классика, про то, что на войне первыми гибнут лучшие. И пришло осознание того, что я обязан сделать так, чтобы как можно больше этих настоящих людей остались в живых. Извините, отвлекся. Камерный театр не поражал роскошью убранства, но он был каким-то очень приятным и очень домашним. Театральные подмостки 40-х годов еще хранили тот импульс авангардного поиска, который вывел русский театр на передовые позиции в мире. Но коса репрессий прошлась и по театральной жизни столицы. Всеобщая грамотность породила еще и массовое написание доносов, а при условии быстрой реакции органов на такую информацию, то доказывать свою правоту стали музыкальным методом. Массово писали оперу. Часто случалось, что при каких-то конфликтах доносы писали обе стороны, кого-то забирали раньше, кого-то позже. На Таирова писали, много писали. Были попытки слить его театр с другой труппой, но судьба его хранила. И не говорите, что заступничество Ворошилова или еще кого-то из сильных мира сего могло спасти выдающегося режиссера. Отнюдь. Могло даже повредить. Судьба, однако же, хранила Таирова ровно до 49-го года. Этот год оказался роковым для всей семьи выдающегося режиссера. Начинается кампания борьбы с космополитизмом. В 49-м вышло решение о закрытии камерного театра. Таирову и его жене, великолепной Алисе Канин, предстояло перебраться в театр Вахтангова на вторые роли. Тяжелое потрясение подкосило выдающегося режиссера, которого совсем недавно, в 45-м, наградили орденом Ленина. И это его не спасло. Александр Яковлевич Таиров в Ри умер в сентябре 50-го года. Что сказать о спектакле? А спектакль был великолепен. Я видел, как играла сама Алиса Канин. И этим сказано все. Великая актриса, которой в тот год исполнилось 50 лет ровно. А она играла мадам Бовари, женщину 30 лет от силы. И никто не сомневался ни на минуту, что на сцене женщина почти 30 лет. Вопрос был в том, 28 или все-таки 30 ровно. Удлиненное лицо, черные, как смоль, волосы, крупные выразительные черты лица, аристократическая бледность и неожиданно яркая, раздражающая помада, резким контрастным мазком на бледном лице. И эта высокая шляпа-цилиндр, который ей неожиданно шел в сочетании со строгим костюмом. Алиса вообще прекрасно чувствовала себя в любых нарядах, которые ей не мешали играть совершенно. Впрочем, говорить в отношении этой актрисы играть огромная глупость. Она жила на сцене, и это было очевидно. Как актриса она осталась верна своему режиссеру и после смерти Таирова ни в одном из театров не служила. Удивительная женщина, честное слово. Мы с Марго вышли на улицу совершенно потрясенные. В итоге, не было еще и 10 часов вечера, как мы оказались на Патриарших прудах. Почему? Да потому что сюда от камерного театра идти всего ничего. А после такого спектакля хотелось пройтись. А если еще и по булгаковским местам. Мы прошлись до деревянного павильона, по случаю позднего времени дня и зимнего времени года заколоченного. Все-таки, второе мое предположение ближе к правде. Зима не способствует проведению времени в деревянном здании без отопления. Морозы отступили, поэтому импровизированный каток, в который превратился искусственный пруд правильной прямоугольной формы, пустовал. Невдалеке проехал конный милицейский патруль. Маргарита опять щебетала о домашних делах, а потом, совершенно внезапно, выпалила. «Леша, а ты знаешь, когда, по традиции, дарит девушке белые розы?» Я опять-таки растерялся, пожал плечами, сделал удивленной морду лица, хотя, нет, это так само по себе с лицом приключилось, да, застукали меня врасплох, вот эта тактика. Столько отвлекающей шелухи, а потом как обухом по голове. Интересно, я правильно понимаю, на что перейдет разговор. Пожимаю для убедительности плечами и получаю почти ожидаемый ответ. Вообще-то белые розы дарят невесте, или будущей невесте, или на свадьбу, так что выбор вариантов у тебя, товарищ комдив, невелик. Для разнообразия можно еще раз признаться в любви. И Марго приятно рассмеялась, увидев мое явное замешательство. Ну, выручай меня, нахальство. Донна Роза, я старый солдат, и не знаю слов любви. Но когда я впервые увидел вас, Донна Роза, я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути узрел на озаренном солнцем поле нежную, Донна Роза, нежную фиалку. Я произнес эту фразу на одном дыхании, чуть скопировав мимику бесподобного Михаила Казакова. Мне наградой стало уже ошарашенное лицо моей Маргариты. «Подожди-ка, Эта фраза откуда-то знакома, мне она знакома. Это, мне кажется, не наша фраза, в смысле, зарубежного драматурга. А можешь ее вспомнить на языке оригинала? Нет проблем. Секундочку. Даны Луши, you will pardon the rude metaphor of an old campaigner, I am sure, but to meet you today for the first time, as I have done, is to me like a lonely traveler coming across some, bright little flower at by the wayside. Вот оно, торжественно произнесла Маргарита. Донна Люсия, конечно, я же это читала. Причем совсем недавно, тетушка Черлея, вот, Брэндон Томас, кажется, нет, точно Брэндон Томас. Уолтер Брэндон Томас, автоматически поправил я, да, а вот зачем это сделал. Потому как Марго тут же закрыла тему тетушки Черлея и спросила, так что означает эта цитата, товарищ военный. Мне показалось, Фили, это было предложение руки и сердца, оригинальненько. Марго иронизировала, но я-то стоял, как пришпиленный растерявшийся мальчик, который действительно намеревался седлать предложение, поэтому достал из одного из бездонных карманов заранее заказанную обручку. Спасибо незнакомому сержанту Сидорову. Почему-то не сомневался, что колечко будет подобрано в пору. Кстати, я заплатил за него из своих боевых за финскую, кровно заработанные честным трудом. Ну и протянул девушке открытый футлярчик с кольцом, не забыв при этом утопить одно колено в рыхлом и грязноватом мартовском снегу. «Я могу подумать», — поинтересовалась Маргарита, внимательно рассматривая кольцо, как будто не могла поверить, что это правда. Наверное, наглость была рассчитывать, что она сразу же ответит согласием. Но не принято в это время что-то решать мгновенно, все важные решения обдумывались и довольно долго. «Ну, наглость города берет, поэтому заявляю. Конечно можешь, вот, проведу тебя до подъезда, там и дашь ответ». Так что времени у тебя завались, особенно если идти будем медленно. Марго рассмеялась, мне показалось, что ее смех отразился от сугробов, деревянного павильона, замерзших деревьев, скамеек и голых кустов, выглядывающих из-под снега, отразился и тут же разбился сотнями колокольчиков, так что сразу стало ясно, каким будет ее положительный ответ. Мы долго шли по Садовому кольцу, а я не чувствовал ни холода, ни ветра, ничего. Внезапно пошел снег, мокрый, противный, зачем он был нужен? Разве для того, чтобы мы прижались друг к другу теснее? Снег таял на лице, обжигая кожу, таял и мелкими каплями протекал за воротник, который пришлось поднять. Снег носился вокруг нас, создавая пелену завесу от прочих прохожих, огораживая нас от их назойливого внимания, а мы шли к дому Маргариты, невзирая на снег, на прохожих, на ветер, ни на что. А я чувствовал себя самым везучим человеком на земле, хотя бы потому, что чувствовал. Любовь существует. Мы дошли до ее дома, вот и подъезд, где мы вот-вот, через минуту, расстанемся. Мы даже зашли в подъезд, чтобы спастись от мартовского снегопада. «Мама дома», — не без сожаления произнесла Маргарита. «Уже поздно, неудобно. Потом, ты опять появишься как снег на голову. Вот, получу назначение, и появлюсь. Куда я денусь с этой желтой подводной лодки?» «Почему желтый?» — спросила Маргарита удивленно. «Ну это мирная подводная лодка, научная. Поэтому должна быть яркая и красивая». Сообразил я, что чуть было не ляпнул про Бетлов, но вовремя удержал язык за зубами. Это стало даваться мне все проще, сказывалась многодневная практика. «Вот как?» — задумчиво проворковала Марго, вот только чувствовалось, что думала она отнюдь не об Yellow Submarine. «Так каков будет твой положительный ответ?» Набрался смелости и выпалил почти с мальчишеским задором. «Ой, Лешенька, какой ты нетерпеливый!» Попыталась отшутиться Марго, но внезапно стала серьезной, обхватила шею вашего покорного слуги обеими руками, да так крепко, что я решил задохнуться от счастья. «Опять-таки не повезло, не получилось. Мой положительный ответ крайне положительный. Да, и мы впервые за все это время поцеловались. По-серьезному, но почему нельзя было затянуть этот поцелуй хотя бы на часик-второй, а тут пару мгновений счастья и все». Девушка отпрянула и кинув: «До нового свидания, Лешенька», бросилась домой. Через 3 минуты я загрузился в авто, в котором кроме вроде бы товарища Сидорова за рулем, на заднем сидении оказался и товарищ сержант госбезопасности Иванов. Петров, видимо, отдыхал на базе. «Ну вы даете, товарищ комдив, гулять по такой погоде. любовь, однако, только мне шкуру спустит, если заболеете. Так что откушайте коньяку с чайком, согрейтесь». В руках товарища Иванова оказалась металлическая фляга и термос, из открытого горлышка которого поднимался пар. Я забрал из рук сержанта фляжку, в которой оказался недурственный коньяк. Я не заметил, как напиток кончился. Под одобрительным взглядом бодигарда налил чай из термоса в протянутую кружку. Чай был сладким и горячим. Пока мы подъехали на место, я сумел согреться. Не после коньяка, после чая. А ведь это любовь, черт меня подери. Глава 14. Какие кадры решают все? Москва. Кремль. Кабинет Сталина. 3 марта 1940 года. Сталин курил. Его ум искал выход из ситуации, отличный от того, что предложил попаданец Виноградов, и понимал, что все это прожекты, а вот сценарий событий, описанный писателем, становится все реальнее и реальнее. Самым главным дефицитом оказались кадры. Он знал это давно. Сколько раз уже менялись кадры в управлении государством и партийном аппарате. Борьба с оппозицией шла на всех уровнях. Сталин сумел найти ту точку равновесия, которая примирила национальные элиты, заставила их работать на всю страну. После гражданской было ощущение, что война продолжается, вот только ведется уже совсем другими методами. А сейчас стало необходимостью осуществить несколько важных решений. Доверял ли он до конца комдиву Виноградову? Хренушки. Это надо быть дураком, чтобы воспринимать на веру его слова. Но когда слова подтверждались делами и расчетами, вообще, в руки Сталина попал первоклассный аналитик, судя по всему. Вот и сейчас Иосиф Виссарионович перебирал аналитическую записку Виноградова с характеристиками различных руководителей партии и правительства. А ведь действительно, если что-то с ним случится, передать власть оказывается некому. Красный карандаш вождя оставил на аккуратной записке немало пометок размашистым почерком. Особенно его поразила фраза, написанная попаданцем. Чтобы эффективно победить в Отечественной войне, необходимо закончить гражданскую. В первых числах марта вождь принимал только Лаврентия Берию и Вячеслава Молотова. Все остальные совещания были перенесены, кое-какие встречи отменены, в верхах поползли слухи о плохом состоянии здоровья Сталина. Но Иосифу Виссарионовичу было на это наплевать. Надо было освоить тут массив информации, который вывалил на свет Божий попаданец. Фактаж был ужасным. Его дело, дело всей партии большевиков предали, сдались без войны. Партия переродилась, неужели? Но Сталин знал, да, такое было возможно. Он устраивал регулярные чистки, чтобы кадры оставались кадрами партии, а не партийными нуворишами. Получается, что верхушка партии стала классом новых капиталистов. Система не сработала. Выстроенные им самим противовесы в органах власти оказались нерабочими. Первой мыслью было кое-кого убрать. Но, с исчезновением персонажа не исчезнет структура, которая противодействует ему, его партии, его народу. Слона следует есть по кусочкам. Виноградов так писал о возможностях решения этой проблемы. Хорошо, начнем с этих самых кусочков. 10 минут назад кабинет вождя покинул Никита Сергеевич Хрущев. Сталин остался в недоумении. Деловой разговор. Говорили, что Никита Сергеевич перед ним заискивал, изображал из себя клоуна. Глупости это. На такой должности клоуна держать – непозволительная роскошь. Это какая сволочь могла бы додуматься до того, чтобы паяц возглавил Украину? Нет. Никита демонстрировал исполнительность, лояльность, готовность следовать решениям партии и правительства. И даже предлагал вполне правильные и идеологически верные пути решения тех проблем, которые заинтересовали вождя. Присутствовавший на разговоре Молотов позицию и предложение Хрущева поддержал. Ох, и непрост ты, Никита Сергеевич, ох, как непрост. Значит, правильно делаю, что не решил актировать гражданина Хрущева. Пусть поживет, посмотрим, кто сейчас прибьется к кругу приближенных. Связи, связи, связи. Пора работать. Сталин развернулся к столу. Молотов закончил пить чай с печеньем и изучал тот документ, который ему подложил Поскребышев. Незаменимый секретарь убрал чайный набор и вазочку с печеньем, в ответ на легкий кивок Сталина склонил голову в ответ. А уже через несколько минут в кабинет вождя вошел Берия, а за ним Семен Иванович Орлов, пожилой, но еще крепкий мужчина, 60 лет. 3 года в застенках НКВД не сломили этого человека, одного из немногих представителей ленинской плеяды, работавшего на многих важных должностях. В 36-м Орлов попал под ежовские репрессии, но в 39-м после Бериевской реабилитации был отпущен и сейчас работал в литературном музее, своеобразной тихой гавани старых большевиков. Человек и при деле, и на виду. Возьмите того же создателя этого музея Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, которого уже в хрущевские времена сделали руководителем Октябрьского военного переворота. Семен Иванович не растерялся при виде высших должностных лиц и поздоровался. «Товарищ Сталин, большевик Семен Орлов по вашему приглашению прибыл. Как ваше здоровье, товарищ Орлов?» — поинтересовался хозяин кабинета. «Полон сил и энергии», — бодро ответил замдиректора литературного музея. «Присаживайтесь». Семен Иванович занял свое место за столом, через один стул от Молотова. «Что скажет товарищ Берия?» — спросил Сталин, подождав, когда Орлов устроится за столом. Товарищ Орлов находился на работе в наркомфине, был арестован по доносу сотрудника этого же наркомата. Следствие было проведено с нарушением норм социалистической законности. Признательные показания стали результатом давления следствия. Осужден к высшей мере наказания – расстрелу. Освобожден в 1939 году. Реабилитирован. Сейчас виновные в незаконных действиях против товарища Орлова строго наказаны. А что скажет товарищ Молотов по этому вопросу? Работая в наркомате иностранных дел, товарищ Орлов был нашим постпредом в Литве и Латвии. Кроме того, представлял нашу страну в Турции и Китае, после чего был переведен в аппарат ВСНХ СССР. За время работы зарекомендовал себя грамотным дипломатом, настойчиво и умело защищал интересы нашего молодого государства. Товарищ Молотов, есть такое мнение, что необходимо вернуть товарища Орлова на работу в НКИТ. Что скажете? Я полностью с этим мнением согласен, — твердо и уверенно произнес Молотов. А товарищ Берия может поручиться за то, что 3 года в заключении не сломили товарища Орлова, и он остался таким же преданным делу революции партийцем, как и был до ареста, — тихо и как-то вкрадчиво произнес Сталин. Я могу поручиться за товарища Орлова, — также уверенно произнес Берия, чем заставил Семена Ивановича удивиться намного больше, чем он был способен. Таких слов от Берии, который в том самом 36-м проводил зачистки компартии на Кавказе и был причастен к расстрелам многих видных большевиков, он не ожидал. Скажите, товарищ Орлов, — Иосиф Виссарионович подошел к сидящему партийцу почти что вплотную, тот вскочил при приближении вождя, он тут же сел, подчиняясь спокойному движению руки хозяина кабинета, — вы готовы снова начать работу на ответственной должности в НКИДе? Готов. После 2-3 секунд не то раздумья, не то необходимой паузы, чтобы прийти в себя, ответил бывший сотрудник литературного музея. Я хочу переговорить с товарищем Орловым наедине. Сталин подождал, когда Молотов и Берия выйдут из кабинета. Состоявшимся представлением вождь был доволен. Он закурил, изредка поглядывая на немного отошедшего от такой резкой перемены в судьбе старого большевика. Правда, большевиком Семен Иванович стал не сразу, он был отъявленным меньшевиком, призывал арестовать Ленина и Троцкого, бороться с немцами. Вместе с коллегами-меньшевиками покинул заседание 2-го съезда Советов в знак протеста против Октябрьского переворота. Но уже в марте 18-го большевик, помощник Троцкого, был создателем советской разведки и контрразведки, выполнял очень ответственные и не всегда простые поручения товарища Троцкого, например, участвовал в операции по устранению партизанского командира Щерса, расстрелах царских офицеров, часто отправлялся на фронт с самыми серьезными полномочиями, которые использовал не задумываясь. После отъезда Троцкого к победившей стороне примкнуть не спешил. «Семен, о твоих отношениях с Троцким можешь мне наговорить. Я хочу, чтобы ты понимал, что партия тебе доверяет, Семен. Тебе предстоит сложная и ответственная миссия. Ты поедешь послом в Великобританию. Майский отличается слишком длинным языком и слишком бурной фантазией. Но не это главное. Твое самое важное задание – личный контакт с лордом Адмиралтейства Уинстоном Черчиллем. Весной, максимум летом этого года, Франция потерпит поражение, а это повлечет смену правительства в Великобритании. На наш взгляд, Уинстон Черчилль – наиболее вероятная кандидатура на роль премьер-министра. Вы передадите ему мое небольшое личное послание. Получите его перед отъездом. Кроме этого, вы покажите Черчиллю несколько документов, которые передаст вам товарищ Берия. Очень важно создать у старого прохвоста впечатление, что для нашей страны критически важно избежать удара союзной авиации по нефтяным промыслам Баку и Грозного. Это действительно важно для нас, но не настолько критично, как считают английские лорды. Будет достаточно, если Черчилль сможет какое-то время тормозить эти планы. Кроме того, донесите до будущего премьер-министра факт, что несколько десятков тысяч польских офицеров в ближайшее время будут размещены в лагерях Приморья. И очень может быть, что в какой-то момент мы вышлем их из страны, да в те же США, например. А куда они потом попадут, какое нам дело?